эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 16 октября, понедельник, выходной в день в стране. Но мы работаем для вас в прямом эфире. И в следующий час говорить будем о таком. Зима близко. Как на Донбассе готовиться к холодам?
Окна, двери не открываем.
Да.
Балкон не открываем, форточки не открываем.
Украиноведение онлайн или как Wordlaw готовится к поступлению в украинские вузы?
Очень много возможностей открываем, собственно, и вот это еще одна возможность.
Лодки в виде драконов – это не детское развлечение. Ольга Стрижова о необычном для Донбасса спорте.
Каяки, скалолазание. Так, все понемножку.
А в студии сегодня мы поговорим о том, ответят ли перед украинским законом те, кто пытает, убивает и грабит мирных людей на Донбассе. У нас в гостях руководитель отдела документирования нарушений прав человека в зоне конфликта благотворительного фонда «Восток СОС», историк и известный эксперт в вопросах политического экстремизма и праворадикальных движений в Украине и России Вячеслав Лихачев. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403 по обе стороны линии разграничения. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Редакция радио «Донбасс Реалии» обращается к нашим слушателям в городах Волноваха, Счастье и Меловое. Сообщите нам, ловятся ли программы радио «Донбасс Реалии» в ваших населенных пунктах по нашему студийному номеру 0800 300 403. Напомню, наши программы транслируются в Волновахе на волнах «Голос Донбасса» 103 FM и «Громадский радио» 103 и 8 FM. В «Счастье» 95 и 7 FM, в «Меловом» 101 FM. По будням с 17 до 18 часов. Волноваха, Счастье и Меловое. Сообщите, как нас слушать. Слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
А теперь, наконец-то, послушаем выпуск новостей. О них вам расскажет Татьяна Якубович. Здравствуйте, Таня.
Приветствую всех. За сутки в зоне конфликта на Востоке ранены двое украинских военных, сообщает штаб украинской военной операции. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 16 раз нарушили перемирие. ВСУ открывали ответный огонь 11 раз. Тишина сохранялась лишь на Луганском направлении. В свою очередь, группировка ДНР заявляет о 35 случаях нарушения тишины со стороны ВСУ и обстреле поселка Зайцево. ЛНР заявляет о 8 обстрелах. Аварийный мост на КПВВ станицы Луганской опасен для пешеходов, заявляет миссия ОБСЕ. В ее отчете говорится, что деревянная конструкция над разрушенной частью моста в крайне плохом состоянии. Члены патруля сообщают, что людям, особенно пожилым, приходится подолгу находиться на аварийной конструкции. В закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению внесут поправки. Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Поправки планируют зарегистрировать в парламенте уже завтра, 17 октября. В то же время Геращенко пока не уточнила сути наработанных изменений. Суд в России оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей. Это около 370 тысяч гривен. За отказ передать ФСБ информацию, которая позволяет декодировать переписку пользователей, представители мессенджера могут обжаловать решение в течение 10 дней. Если это не будет сделано, то у Телеграма будет еще 15 дней, чтобы выполнить требования о передаче ключей к декодированию. В Кремле, однако, заявляют, что о блокировании мессенджера в России пока речь не идет. На досрочных парламентских выборах в Австрии. По предварительным данным, победила австрийская консервативная народная партия. Она набрала 30% голосов. Ее возглавляет министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Второе место за австрийской партией «Свободы» – это националисты. Она набрала почти 27%. В 2016 году эта политсила стала партнером «Единой России». В своей предвыборной кампании Себастьян Курц, который сейчас займет место канцлера Австрии, пообещал сократить иммиграцию в страну и ограничить выплаты беженцам.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, пока к другим темам. Когда выпадает снег, дети здесь перестают учиться, скорая приезжать на вызовы, а в магазин не завозят хлеб. В Украине полно населенных пунктов с непригодными для жизни условиями. Не один десяток таких и в зоне АТО. Но поселок Ныркова впечатляет безнадежностью. По меркам Попаснянского района Луганской области, в состав которого он входит, населенный пункт находится достаточно далеко от линии разграничения, в 26 километрах. Но это его не спасает.
Проживает в Ныркова всего 178 человек. Из них 18 детей и 150 пенсионеров. Люди привыкли называть себя забытыми.
250 рублей, попасный, ближайший пункт.
Автобус не
а ось на цю зиму, воно все подорожало, я не знаю. І пенсії треба тільки з'їздити у попасне. І ніхто нічого.
В поселке всего два небольших магазина. Хлеб подвозят три раза в неделю. Однако с наступлением зимы, говорят люди, о нем можно будет забыть.
Хлеб сюда возить не будут. Занесе, замете, сюда никто вообще не проедет и не пройдет.
Школы в Ныркова нет, поэтому детей каждый день отвозят в соседнюю Врубовку. Когда снег заметает дороги, школьников отправляют на своеобразные каникулы, которые могут длиться неделями и даже месяцами, рассказывает Валентина Терновая.
Приходит школьный автобус. Но він приходить, все время ламається, і як у нас замете дорогу, то він не приходить. Діти місяцями не учаться.
Согласно прийнятому в Україні нормативу, карета скорой помощи должна приезжать за 10 минут в городе и за 20 в пределах района. Летом в Ныркова медиков можно прождать больше 40 минут. Зимой скорая на вызов не доезжает вовсе.
Визиваем скорі, і коли позамітає, скорі не їдуть. Та в нас Мішка вмер на нашій вулиці, неділю в літній кухні, неділю... Труп лежав. Неділю не могли заховати. В Камишоваку скільки дзвонили. Та пригнати хоч трактор, прочистити дорогу, до кладовища приїхати.
В поселке есть фельдшерский пункт. Правда, работает в нем всего один человек – санитарка. Поэтому людям приходится ездить в Попасную. Это ближайший город, в котором есть и больница, и аптека. Ходит туда дизель или вагончик, как его называют местные жители.
На Сватово идет дизель. Мы подъезжаем до Камышевахи, а с Камышевахи уже по путях идем пешки.
Но сейчас у людей есть задача посложнее – запастись углем. Вот только как? Вопрос, который волнует всех. Ведь привозят его в поселок исключительно частники. И то редко, рассказывает Людмила. Говорит, суммы, которые просят, пенсионеру не по карману.
Нам угля подробили, как бы за деньги. Мы бы за деньги взяли. Ну, хоть более-менее. А что ж он? Вот у меня смс-ка есть, пришел. Уголь 5-600 тонн, а я получаю пенсии 1485. И что я, коли я его выплачу?
В поселке уйма проблемы помимо дорог, угля и медицины. Иногда здесь месяцами нет света и воды. Но даже в таких условиях люди умудряются устраивать себе праздники. Например, совсем недавно в Ныркова прошел праздник хорошего настроения. Но запаса хорошего настроения хватило ненадолго. Проблемы все еще побеждают. Надежда Литвинова специально для Донбасс Реалии.
Корреспонденты Донбасс Реалии спросили у жителей неподконтрольных Донецка и Луганска о том, как они готовятся к предстоящей зиме.
Мы уже готовы. Окна заклеены. У нас свой котел, греемся. У нас тепло.
Мы живем в частном секторе, у нас газ. Готовы. Все проверено.
Утепляю окна, двери. Таким вот образом.
Никак. Жду, когда включат отопление.
Вовремя плачу по коммуналке. Поэтому надеюсь, они меня не погубят. Случись зима лютой и суровой.
Утепляем окна. Все законопачиваем. Все. Двери, чтобы нигде не было.
Утепляемся, конечно. Очень холодно.
Топим, платим регулярно.
Утеплили уже. Продукты купили на зиму все.
Окна, двери не открываем.
Да.
Балкон не открываем, форточки не открываем.
Ну как же мы переживаем как-то все время. Войну пережили, слава Богу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, уже можно звонить. Номер прямого эфира 0800 300 403. Сегодня в студии мы будем говорить, ответят ли перед украинским законом те, кто пытает, убивает и грабит людей в зоне конфликта на Донбассе. У нас в гостях ответственный за документирование нарушений прав человека в зоне конфликта благотворительного фонда «Восток СОС», а также известный историк и специалист в вопросах политического экстремизма и правых движений в Украине и России Вячеслав Лихачев. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
Вячеслав, первый вопрос к вам сразу же такой. Вы родились в Москве, учились в Москве, закончили аспирантуру Московского государственного университета, являетесь уже, как я сказал, специалистом по правым движениям. Почему вы начали заниматься документированием нарушений прав человека в зоне конфликта? Почему вам это интересно?
Это вопрос, на который сложно ответить в двух словах. Я совсем недавно, буквально несколько дней, приступил к этой работе в фонде «Восток СОС», и до этого не жил в Украине. Я последние несколько лет прожил в Израиле, я жил в Украине раньше, я в России не живу уже больше 15 лет. Это тема, которая, во-первых, на мой взгляд, представляется одной из самых важных в всем том сложном комплексе проблем, которые связаны с конфликтом, потому что мне, и думаю, не только мне, представляется принципиальным, чтобы, ну, как бы это пафосно не прозвучало, но чтобы восторжествовала справедливость, для чего, безусловно, виновные в преступлениях должны быть наказаны, нужно четко определить, кто преступник, кто жертва, и, безусловно, это работа, которая требует большого объема сбора первичной информации, его обработки, доведения до украинских и международных инстанций, и это то, чем я буду заниматься. Это вопрос, который меня, безусловно, волнует лично, потому что я считаю, что в том числе и как человек, родившийся и вырос в Москве, я несу не то чтобы какую-то долю личной ответственности, но, по крайней мере, я не посторонний для этого вопроса, и я в том числе лично заинтересован в том, чтобы вопросы справедливости в конфликте на Донбассе в конечном итоге когда-нибудь восторжествовали, и готов к этому прилагать свои усилия.
Вячеслав, мы вот много говорим в этой студии, в частности, вот о документации нарушений прав человека, да, у нас тут представители и ООН, и других правозащитных организаций, но вот в конце концов мы видим, какой статус-кво сейчас восстанавливается, да, ну вот стоит уже четвертый год, Украина не имеет доступа к тем, кого он уже сейчас, да, подозревает в каких-то нарушениях. Видите ли вы перспективу того, что кто-то действительно ответит за какие-то нарушения, которые там случились? Как это, ну, вот можно, как это может выглядеть, да, как историк, хотя бы какие-то параллели, вот реалистичный сценарий все-таки? Вот документировать это одно, да, но нет же гарантии, что справедливость восторжествует все-таки.
Безусловно, мы не можем сейчас в перспективе неопределенности того, как конфликт будет разрешен в конечном итоге, будет ли восстановлен в полном объеме контроль Украины над этими территориями, останутся ли на них люди, которые совершали преступления. И, конечно, это работа на какую-то отдаленную перспективу, которую мы себе сейчас точно не представляем и которую не совсем в наших силах менять. Это то, что зависит не от нас. Но что от нас зависит, это то, что происходит в том числе сейчас. И сейчас, помимо украинского законодательства и украинских правоохранительных органов с тематикой преступлений, военных преступлений, нарушений прав человека, работают в том числе международные институции, есть суд ООН, который принял иск Украины к России по поводу нарушений прав человека, есть
в Крыму,
да, есть международный уголовный суд, с которым, конечно, есть проблемы, потому что и Украина не ратифицировала Римский статут, но там тоже идет некоторый процесс, принят к рассмотрению и назначен там в прокуратуре человек, ответственный за сбор информации, туда можно подавать информацию. Существует Европейский суд по правам человека, который Россия худо-бедно, но признает, и есть возможность для подачи частных исков о нарушении прав человека. Все это уже даже перечисленное, то, что вот сейчас доступно в краткосрочной перспективе, все это уже требует точной документации, подачи четкой, подтвержденной, документированной информации, и это то, что вот в краткосрочной перспективе происходит сейчас. С точки зрения долгосрочной перспективы, ну, история знает как примеры того, что подобные масштабные нарушения прав человека и военные преступления были наказаны, и ровно имеет примеры того, как ситуация по глобальным геополитическим причинам была заморожена, и виновные не были наказаны. Но в любом случае в нашей ответственности сейчас материал, который первичный собран за 3,5 года конфликта, не ушел в песок для того, чтобы каждое преступление было четко описано и документировано, и то, что будет зависеть от наших сил, чтобы эти материалы были на тот момент, когда они, может быть, понадобятся и для украинских правоохранительных органов, и для международных институций, потому что влиять на глобальную геополитическую обстановку мы не в силах, но мы в силах сделать все, чтобы материалы были готовы к тому моменту, когда она изменится и наказание станет возможным.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, верите ли вы в восстановление справедливости, в то, что нужно действительно собирать нарушения о правах человека? Вячеслав, такой вопрос. В зоне конфликта вы ответственны за документацию преступлений. Что это за зона? Что имеется в виду? Вот, допустим, с украинской стороны правонарушения вы рассматриваете нарушения прав человека, которые тоже объективно есть?
Под зоной конфликта имеется в виду все то, что входило в зону боевых действий с первых дней российской агрессии, с первых дней конфликта, потому что материал собирался буквально с весны 2014 года, и объем первичного материала накопленного – это и интервью тех, кто побывал в плену, и масса других там задокументированные результаты обстрелов. В первичном виде этот материал есть, он требует большой работы по верификации, по обработке и по дальнейшей передаче. То есть зона конфликта – это все, что было в зоне боевых действий, начиная с весны 2014 года. Да, нарушения со стороны украинских военных, а не только, мы тоже фиксируем, мы не различаем по тому, с какой стороны происходили преступления. Это некоторая проблема, потому что у нас действительно нету непосредственного доступа на оккупированную, неподконтрольную Украине территорию, и нам на освобожденной территории не то чтобы проще, а вообще возможно работать. И, с другой стороны, мы, конечно, понимаем, что большая часть, подавляющее количество преступлений было совершено российскими оккупантами и их пособниками, но, безусловно, нарушение с украинской стороны – это тоже то, что мы должны фиксировать, и это как раз то, за что украинское государство несет некоторую ответственность, и это то, за что, может быть, нас не любят, но, тем не менее, мы считаем, что все факты нарушений прав человека должны быть задокументированы, расследованы и доведены до своего логического конца.
Есть у вас информация о том, что сейчас происходит на неподконтрольной территории? Это вообще человек, если нас слышит, допустим, в Донецке, в Луганске, в Макеевке, в Волчевске, в таких городах неподконтрольных, куда ему обратиться, что ему нужно для того, чтобы как-то сообщить вам об этих нарушениях? Есть ли уже сейчас у вас какая-то прямая связь непосредственно с жертвами?
Это, разумеется, такая связь очень затруднена. И, в принципе, сейчас обращений с неподконтрольной территории у нас немного. Они есть, но они много, потому что люди понимают, что практической помощи для семей тех, кого забирают, в основном мы работаем по делам пропавших без вести, побывавших в плену гражданских лиц, потому что если с военными, которые побывали в плену, есть там обменные списки, есть, работает государство лучше, то с гражданскими эта ситуация со стороны государства выглядит не столь хорошо, не столь плотно работает государство, мы больше работаем по гражданскому населению. И тот массив, который у нас накоплен, это в большей степени массив периода активных ведений боевых действий 2014-2015 года.
То есть,
В этом смысле мы скорее обрабатываем накопленный массив. Сейчас к нам тоже иногда, хотя все реже и реже, поступают звонки из неподконтрольных территорий, и тоже обращаются родственники, но, как правило, люди, которые в том числе побывали на подвале на неподконтрольной территории и там остались, они сами не очень заинтересованы в том, чтобы Украина как-то работала по их делам, потому что они считают, что это их продолжает подвергать опасности, или их семьи в том случае, если люди по-прежнему находятся
в заключении.
Да. И сейчас с населением на неподконтрольной территории у нас, конечно, контакт затруднен. Иногда такое случается. Мы Иногда оказываем какую-то гуманитарную помощь семьям, тем, которые находятся на неподконтрольной территории, но в основном сейчас, конечно, работа сосредоточена на освобожденных территориях.
Вопрос к вам не как сотруднику, ну, в частности, сотрудник «Восток-СОС», но все-таки специалисту по вопросам политического экстремизма. Скажите, вот откуда в людях вот такая вот ненависть к тем, кто себя идентифицирует политически украинцем? Все-таки мирный народ Донбасса, да, обычные люди. И не секрет, что много нарушений прав человека было сделано на той территории не только людьми в форме, да, а и просто гражданскими людьми, которые, ну, в определенные моменты, да и сейчас, продолжают как-то ущемлять права на политической основе. Вот в чем эта проблема и когда наступит у людей прозрение, да, вот этой ненависти? Откуда вот этот источник ненависти?
Ненависть очень легко разжечь и очень сложно погасить. Времени на то, чтобы как-то, ну, даже не то чтобы успокоить людей, не очень верятся в то, что они в какой-то момент прозреют, а сами по себе они не прозреют. Безусловно, необходима системная, длительная, очень долгосрочная работа, которая сейчас, по большому счету, и невозможна на неподконтрольных территориях. Но если гипотетически они вернутся под контроль украинского государства, безусловно, эта ненависть, один раз разожженная, не исчезнет в один момент. Это может быть результатом очень длительной, очень осторожной и системной продуманной работы. Относительно же того, как она разжигалась, ну, собственно говоря, мы все видели, как это происходило, мы все видели и степень влияния и российских, и местных СМИ, подпавших сразу под контроль пророссийских сепаратистов и пособников российских оккупантов. Мы видели, как легко СМИ манипулируют общественным мнением, как описанием гиперболизации реальных проблем и придумыванием мнимых зверств накручивается население, оно очень легко мобилизуется перед лицом реальной или мнимой угрозы. Это мобилизация, которая вызвана, по большому счету, страхом, очень легко приобретает агрессивный характер, потому что психологический страх, он завязан на агрессию. Это в человеческой психике связанные механизмы.
И то есть пока боятся, до тех пор агрессивны?
Во-первых, да, а во-вторых, с начала конфликта пролилось уже достаточно много крови для того, чтобы каждый чувствовал, что эта кровь лежит между ним и Украиной.
Это одна из целей Москвы, да.
С того момента, как начались реальные жертвы, с того момента, как политический конфликт стал вооруженным и кровавым, эта ненависть и сложность в ее погашении, в ее урегулировании конфликта, она возросла на порядке, потому что когда между враждующими сторонами проливается кровь, примирение становится очень отдаленной и очень осложненной перспективой.
И это к чему спрашиваю? К тому, что есть хорватский опыт, в котором сейчас активно обсуждается в украинской прессе, там одна из проблем мирной реинтеграции в как раз малой документированности, что происходило в Вуковаре. Давайте послушаем Марию Кучеренко, балканиста, которая вот не стоит напоминать о таком двояком опыте хорватского сценария, отрывок из ее статьи в еженедельнике «Зеркало недели Украина».
Ответственность за свои действия понесли только те, чья вина в совершении военных преступлений была доказана путем их документальной фиксации. Учитывая тот факт, что ничтожно малое количество военных преступлений в Хорватии документировалось, подсудимых комбатантов оказалось мало. В итоге в Вуковаре состоялась та самая широкомасштабная амнистия без суда, которую вез на Шкаре Ожболт, в прошлом глава администрации президента Туджмана и руководитель процесса мирной реинтеграции хорватского Подунавья, предпочитает называть прощением. Потому что в городе по сей день на одной улице могут проживать солдаты, участвовавшие в сербо-хорватской войне, по разные стороны баррикад.
Вячеслав, знакомы с этим опытом? Насколько в Украине возможно повторение вот такого сценария?
Ну, разумеется, это теоретическая перспектива, потому что повторение какого бы то ни было сценария возможно после возвращения оккупированной территории под контроль украинского государства. Если говорить теоретически, то, с одной стороны, какая-то степень амнистии сотрудничавших с оккупантами необходима, потому что количество людей, которые вовлечены в те или иные квазигосударственные сепаратистские структуры и так далее, значительно, и без реинтеграции не территории, а населения в украинское общество, полного контроля над этой территорией установлено и не будет. С другой стороны, опыт вот, внесудебной амнистии, такого прощения всех участников конфликта, не представляется очень удачным, именно потому, что он подрывает веру в справедливость, он подрывает веру в то, что преступники должны быть наказаны и будут наказаны. И в этом один из таких сильных мотивационных факторов в нашей работе, потому что мы считаем, что возможно какое-то применение амнистии оправдано и нужно. Ну, да, в той или иной степени амнистия будет необходима, но, безусловно, не по отношению к людям, совершавшим тяжкие преступления. Палачи с жертвами не могут продолжать жить на одной улице.
Смотрите, в Уковаре это была вынужденная мера амнистии. Это было потому, что было не доказано. Никто никого не прощал, никто никого не мог осудить. Да? Насколько вот нынешний ваш массив, да, собранной информации, гарантирует того, что вот если вернутся переселенцы, да, через дорогу от них не будут жить люди, которые сдавали их в МГБ, или которые грабили их квартиры, или что-то еще делали каким-то образом. Вот сколько уже сейчас накоплено у Украины?
Наш массив еще не позволяет утверждать уверенно, что это можно будет избежать. Кроме того, дело не в том, сколько информации накоплено у общественных организаций, а дело в том, как эта информация идет в государственные органы, как она применяется там. С точки зрения государственных органов, расследование преступлений на Донбассе идет очень плохо. Постоянного взаимодействия с военной прокуратурой и с другими ответственными органами у нас у нас не очень хорошо налажено, есть ситуативное взаимодействие, но нету системного. И, конечно, это не тот массив, который общественные организации могут на себя потянуть. Мы можем пытаться делать что-то, что от нас зависит. Если говорить о количественной составляющей, у нас есть, мы ведем более 400 дел людей, пропавших без вести. Это одна из важных составляющих, возможно, приоритетной составляющей в документации, потому что речь идет о людях с непонятным формальным статусом для государства. Там, закон о защите прав пропавших без вести у нас уже год лежит без движения в парламенте, будучи одобрен профильным комитетом, который важен для урегулирования их статуса, для урегулирования статуса их семей. То есть в этом смысле работы предстоит еще очень много. Количественно материала собрано очень много, а это явно недостаточно. Даже сложно сказать, какой процент, если говорить о привлечении к ответственности преступников.
Но навскидку, по ощущениям вашим, да, вот из этого всего массива, сколько, чтобы вы просто в этой сфере, да, я понимаю, только окунулись в нее, но хотя бы, чтобы слушатели могли понять, вот сколько работы сделано, сколько предстоит еще сделать, насколько продвинулась Украина в этом плане.
Украина как государство продвинулась очень слабо. Мы своими тоже, в общем, слабыми силами собрали. Ну, это сложно говорить в процентном соотношении, но понятно, что это меньшинство дел. Особенно, если говорить о конкретно ответственности преступников. Потому что, конечно, мы фиксируем позывные, в редких случаях имена, которые называют люди, которые были в плену преступников, ответственных за пытки, за похищение, за убийство. Но это само по себе, это недостаточно для привлечения их к ответственности, тем более пока без доступа к этой территории. И, разумеется, речь идет, если там взять условную цифру в сколько там, 30 с чем-то тысяч людей, которые сейчас с оружием украинских граждан на территории Донбасса представляют силовые структуры, так называемые сепаратистских образований, это ничтожная часть. Это может быть меньше 1%.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, нужно ли Украине документировать нарушение прав человека в ОРДЛО и на линии соприкосновения, и удастся ли привлечь людей к ответственности? У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, точнее вечер. Сергей из Киева. Вы знаете, так сказать, фрейдистские запитання по приводу психологии, как каже президент, за якого я наголосував народу Донбассу. Вот в свое время Виталий Коротич написал такой роман своеобразный, под интересным названием «Лицо ненависти». Ну и смысл такой. До где-то приблизительно 95-го года именно Донбасс был источником злочинности, вот откуда и ненависть. И самое любопытное, я, в общем-то, тоже нащадок города украинского народу с 38-го года. И что самое удивительное, вот те люди, которые сдали моего прадеда, они живы до сих пор, благоденствуют. Так не кажется ли вам, что, в принципе, 37-й год, он как бы генетически заложен в психотип народу Донбассу, и вот те люди, которые сдавали, пытали, насиловали, они прекрасно будут жить и после присоединения Украины, и их, учитывая протяжность наших судов,
невозможно будет привлечь ответственность.
Спасибо большое за вопрос. Напомню, кто у нас в гостях. Он ответственен за комментирование нарушений прав человека в зоне конфликта. Общественная организация «Восток СОС». Историк Вячеслав Лихачев. Вячеслав, ваш ответ.
Ну, я несколько скептически отношусь к представлениям о генетической запрограммированности тех или иных моральных качеств или особенностей индивидуального поведения, тем более в ситуации конфликта. Я считаю, что Украине как государству и украинскому обществу, которое дает легитимность властным структурам, необходимо определить для себя, хочет ли она присоединение территорий и возвращение территориальной целостности и государственного суверенитета над квадратными километрами, или она хочет интеграции бывших и нынешних украинских граждан, ну там кто-то, может быть, отказался от украинского гражданства в неформальном порядке, но и все равно меньшинство, в украинский социум. И мне вторая задача представляется не менее, а может быть и более значимой, чем первая, и не менее, а может быть и более сложной, чем первая. И в этом смысле какое-то такое черно-белое восприятие и поляризация всего украинского общества и отдельно населения Донбасса как какого-то чужеродного, вредоносного и преступного элемента мне представляется несправедливым.
А более почему? Того, объясните, почему? Вот у людей совсем другие взгляды, да? То есть вот циркулируют в украинском инфопространстве вот такие месседжи, о которых вы говорите. Почему люди не правы? Почему жители Донбасса — это украинцы, да? Несмотря на то, что они настроены агрессивно другим украинцам некоторые. Не будем вообще.
Люди имеют право на свои представления и на свои взгляды о тех или иных моральных качествах выходцев с тех или иных территорий. Организация «Донбасс-СОС», которая занимается тем, чем она занимается, стоя на твердых позициях украинского государственного суверенитета и территориальной целостности, основана и на 95% состоит из выходцев из Донецкой и Луганской области. Любые обобщения мне представляются здесь не вполне оправданным, сколько сотен тысяч и больше миллиона людей переехали из Донецкой и Луганской области на подконтрольную украинскому правительству территории именно потому, что они не хотят жить в преступных сепаратистских марионеточных республиках. Но мне представляется тут главным не такой морально-этический аспект, а аспект правовой. Это украинские граждане. И те, которые уехали с Донбасса, и те, которые там остались. Украинское государство несет перед ними определенные позитивные обязательства, даже если они это украинское государство не любят и с ним не солидаризуются. Они были украинскими гражданами 20 с лишним лет украинской независимости. За эти 20 с лишним лет украинское государство сделало очень мало или не сделало ничего для того, чтобы воспитать в них сознательных украинских граждан, ну, как и в отношении населения Крыма. Мне представляется, что реинтеграция территорий без ресоциализации населения Донбасса – это некоторое замораживание и продолжение конфликта. Это украинские граждане, перед которыми украинское государство несет свои обязанности, в том числе по защите их прав, в том числе по защите их от агрессии. И в некотором смысле, понятна ситуация весны 2014 года, но в некотором смысле украинское государство не выполнило своего обязательства защищать жителей Крыма и жителей Донбасса от международной агрессии.
Да,
и несет перед ним некоторые моральные обязательства.
Давайте
и правовые.
Слушатели, послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, Краматорск. Вы знаете, конечно же, документировать все это надо. Естественно, надо. Потому что я знаю, что и с той стороны тоже документируют, они считают, что тоже какие-то права человека нарушаются у нас, тут это, они тоже каким-то образом документируют, не знаю, насколько это там, правда или неправда они документируют. Но смотрите сами, вы сами сказали, что на той стороне 30 тысяч человек, примерно 30 тысяч человек сейчас воюют или там в силовых структурах работают, но не все же они занимались пытками, там, катованиями и тому подобное. А основные эти деятели, которые, одиозные такие, они или будут уничтожены, или уедут в Россию. А вот если 30 тысяч человек ну, выбрать тех, кто именно занимался этими катуваниями. Потому что это 30 тысяч людей сейчас, ну, держат в руках оружие, а за 3 года их было гораздо больше. Это может быть даже 1100, может быть, если так разобраться.
Спасибо. И да.
У меня есть большие сомнения, что будет справедливо все это дело, потому что когда освободили Краматорск, то у нас тут в основном кого ловили? Те, кто стоял на блокпостах. Просто да, без оружия стоял на блокпостах. Кто получил реальные сроки, кто условные сроки получили. А вот да, дело до тех, которые, настоящих, которые, преступников, дело, как правило, не доходило. А вот таких далеких сроков доходило. И мне кажется, будет так же и...
Спасибо. Не случится ли в Донецке, как в Краматорске?
В какой-то степени это зависит от нас. Безусловно, мы не можем ожидать вот по состоянию дел на сейчас, если представить себе гипотетически, что сейчас Донецк оказался под украинской юрисдикцией, что, с одной стороны, будут наказаны конкретно виновные в тяжелых преступлениях, а с другой стороны, не будет образцово-показательно наказан любой, кто высказывал свою лояльность к ДНР, потому что действительно речь идет о большом количестве людей, а настоящие преступники уйдут от ответственности. В этом некоторая задача документации, отделение конкретно того, что мы можем, если не простить, то амнистировать, а разница в том, что амнистируются все-таки осужденные преступники, то есть все-таки какой-то аспект восстановления морально-юридической справедливости присутствует, даже если они не понесут реального наказания, но вина их, тем не менее, будет доказана и доведена до суда. И это, конечно, работа, которую мы не можем ожидать, что будет проведена эффективно. А вот на что я еще хотел отреагировать, это на реплику нашего слушателя о том, что Россия и сепаратистские режимы тоже со своей стороны документируют то, что они считают преступлениями. Это является действительно большой проблемой и вызовом для украинского государства, потому что Россия, обладая значительно большими ресурсами, в том числе по репрезентации своей точки зрения на международной арене, очень активно этим спекулирует, и Россия как государство бросает колоссальные ресурсы на то, чтобы документировать и предъявлять международному сообществу некоторую вину и ответственность Украины. На любом международном форуме всегда присутствуют российские делегации, распространяются какие-то книги докладов, проводятся какие-то выставки там, про детей Донбасса.
Это ложь?
Это в какой-то степени ложь, в какой-то степени документируется преступление, где в случае обстрела, где невозможно установить, кто стрелял, или же обстрелы велись с самой территории, контролируемой сепаратистами. Но здесь мы просто вступаем в зыбкую реальность российской медиапропаганды, вот этой постправды, которая очень эффективно умеет манипулировать как реальными фактами, так и запускать информационные фантомы. Ну, то, что мы себе более-менее представляем по тому, как это отзывается в украинском эфире. Но просто Россия ведет эту работу очень системно, очень профессионально и с большими ресурсами. И, в частности, это вопрос, в котором украинское государство на международной арене должно быть более активно. И, безусловно, для продвижения украинской повестки дня и украинского видения того, что такое преступление, нарушение прав человека на Донбассе, должны прикладывать усилия не только общественные организации, как это в значительной степени происходит сейчас, но и более системно эта работа должна вестись государством.
Вячеслав, такой вопрос. Насколько оправданы опасения жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и России о том, что в Украине сильны вот правые настроения, к вам, да, к специалисту по правым движениям? Все-таки вы сами говорите о том, что вот многие, сейчас еще сама Украина не определилась, возвращать ли ей жителей Ордлода или эти территории. Насколько вот ваше ощущение того, что вот Украина движется вот к такому моноэтническому, антироссийскому вектору, и поэтому отсюда же такое отношение к так называемым ДНР и ЛНР, либо полностью на украинских условиях, либо никак?
Если говорить об опасениях относительно страшных бандеровцев и украинских фашистов, Но мне представляется, что каждому, кто живет в украинском обществе, достаточно очевидно маргинальное место, которое занимают по-настоящему национал-экстремистские организации в украинской политической жизни, в украинской общественной жизни. И мне представляется совершенно очевидным, что доминирующий вектор и государственной политики со стороны власти, и развития общества, он совсем другой. Опять-таки, банальностью будет повторять многократно сказанное утверждение о том, что на Майдане родилась украинская гражданская нация, но это действительно так. Украинское государство развивается сейчас в сторону украинской нации как нации гражданской, включающей в себя все этнические и культурные элементы. Естественно, в ситуации конфликта с Россией антироссийский вектор и в общественном сознании присутствует, и некоторое отношение к украинским же гражданам, которые говорят на русском языке, не ассоциируют себя с украинским национальным проектом, он присутствует. Но мне представляется, что вектор развития общества и вектор, в который устремлена государственная политика, он цивилизованный, правильный. Другое дело, что это вещи, которые не делаются по щелчку пальцем в один момент, а это процесс, который, в свою очередь, занимает многие десятилетия. А опасения же жителей неподконтрольного оккупированного Донбасса, они связаны, во-первых, с некоторыми мифологическими представлениями о том, что в Киеве все бандеровцы и хунта ест русскоязычных младенцев. И в этих реалиях апелляции к тому, какое место на самом деле занимают национал-радикальные группы, а какие вещи происходят в украинской этнополитике, ну, в реальной жизни, а не в медийной, это то, что до жителей оккупированных территорий не доходит или доходит очень слабо, они находятся в зоне российской и пророссийской пропаганды, и это тоже некоторый аспект того возвращения населения в украинский социум, то есть реинтеграции жителей оккупированных территорий в украинский социум, который предстоит после того, как эти территории с Божьей помощью окажутся под украинским контролем. И это, конечно, то, что требует непростой, долгой и системной работы, опять-таки, с сознанием населения.
По вашему ощущению, средний украинец протянет руку жителю неподконтрольной территории первым?
Не только по моему ощущению, по большому счету и социологические опросы свидетельствуют об этом. Несмотря на естественное возрастание и антироссийских настроений, и такой региональной поляризованности в украинском обществе, мне все-таки кажется, что голоса тех, кто считает всех, кто остался на оккупированных территориях, представителями, носителями антиукраинских взглядов, или коллаборантами, или преступниками, это все-таки голоса меньшинства.
Спасибо большое. Давайте напоследок скажем, куда человек может обратиться, чтобы о чем-то вам сообщить, о нарушении прав человека. Как с вами связаться? Как это проще всего сделать?
Есть горячая линия «Восток-СОС». У нас есть офис в Северодонецке и несколько приемных на освобожденных территориях Донецкой и Луганской области. Телефоны есть на наших сайтах. Это работает служба юридической поддержки, работает горячая линия. Каждый может обратиться.
Спасибо большое. Надеемся, вас немножко убедили, да, фиксировать все-таки нарушения прав человека. Действительно, наверное, в этом есть смысл. Он в гостях был ответственен за документирование нарушений прав человека в зоне конфликта благотворительного фонда «Восток-СОС». Историк Вячеслав Лихачев. Оставайтесь с нами.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж. We'll be right back.
Это радио «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. На Луганщине за годы, которые продолжается война, 21 ребенок остался без родителей из-за боевых действий. Также конфликт значительно повлиял на работу с детьми, имеющими статус сирот и лишенных родительской опеки. Многие из приемных семей и детских домов семейного типа покинули регион, а некоторые остались на неподконтрольных территориях. Однако, несмотря на все трудности, связанные с войной, для таких детей все равно находятся и родители, и опекуны, и приемные семьи. Подробнее Алексей Виноградов.
Цього року на Луганщині усиновлено 61 дитину. За дітьми приїжджають з різних куточків України, але останнім часом усе більше із західних регіонів. Однак з усиновленням є одна значна проблема. За словами начальника обласної служби у справах дітей Раїси Родіної, здебільшого хочуть всиновлювати маленьких дітей. Наприклад, із 45 сімей, які в Луганській області стоять в реєстрі на всиновлення, 35 хочуть всиновити саме таких дітей.
Самий сьогодні складний вопрос, який требуют своего решения, и мы всегда на это нацеливаем, что ну, не только маленьких детей можно усыновлять. Есть и дети постарше возрастов, которые тоже ждут семью, ждут маму, ждут папу.
Загалом же в Луганській області статус сиріт та позбавлених батьківського піклування мають 1450 дітей. Частина з них живе в інтернатах, які ще продовжують існувати. Однак, здебільшого, говорить Раїса Родіна, для дітей знаходяться і опікуни, і прийомні родини. Також їх беруть у будинки сімейного типу. Усього на так званих сімейних формах виховання перебуває майже 90% дітей. Одна з найпоширеніших форм – прийомні родини. Їх на Луганщині 87. Там діти виховуються або до повноліття, або до завершення навчання у вищому навчальному закладі. Одна з таких родин живе у Новоайдарі. Тетяна Кравченко виховала двох біологічних дітей та згодом вирішила узяти ще й прийомних. Говорить, що давно цього хотіла і задля цього навіть розвелася з чоловіком, який був проти.
Ну, давнє таке желання. Я навіть сама не знаю, чому інші люди так не думають, чому удивляються, скажімо, таким поступкам. Я считаю, что это нормально, когда дети растут в семье, и, ну, что это норма, что дети должны расти в семье. И для меня, ну, как бы странно, почему другие так не думают, почему не берут.
Тетяна Кравченко брала на виховання 13-річну дівчинку та 10-річного хлопчика. Ці діти вже подорослішали та скоро покинуть родину. А пані Тетяна не відкидає, що може ще узяти дітей на виховання. Щоправда, хоче почекати, доки в області запанує мир. Через бойові дії на Луганщині за 3 роки 21 дитина залишилася без батьків. Також було порушено й структуру сімейних форм виховання. Багато прийомних сімей та будинків сімейного типу покинули область, а деякі залишилися на непідконтрольних територіях і через це можуть розраховувати тільки на допомогу певних міжнародних організацій. Одна з них – СОС «Дитячі містечка». Фонд з 2012 року працював у Луганську. З нуля створював 7 прийомних сімей та будинків сімейного типу, купував їм житло. Наразі у Луганську залишилося 3 такі родини, і фонд їх не покинув. Однак зараз СОС «Дитяче містечко» все ж більше акцентує увагу на роботі на підконтрольних територіях, говорить координатор фонду Світлана Тонтуєва.
Почали тут розвивати свою діяльність по 2 направленням. Перше направлення – підтримка сімейних форм виховання, і друге направлення – це укріплення сім'ї. Тобто ми працюємо на профілактику соціального сиротства путем укріплення, опять-таки, родительського потенціалу і підтримки сімей, які оказались в складних життєвих обставинах.
Зокрема, мова йде про педагогічну, психологічну та фінансову допомоги. Також у регіоні незабаром спробують впровадити ще одну форму виховання – патронатну сім'ю. За словами чиновників, це має бути родина, яка зможе на термін до 3 місяців приймати дитину, якій щось загрожуватиме у рідній родині. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
Электронные курсы, которые помогут жителям оккупированных территорий Донбасса компенсировать недостаток знаний по украиноведению, запускаются с 1 октября. Действовать они будут на учебном портале Мариупольского государственного университета, где к ним открыт свободный доступ. 6 дистанционных курсов по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины разработаны для учеников, проживающих в Крыму, в зоне АТО и на временно оккупированной территории Украины. Подробнее Ирина Горбасева.
Система бесплатного дистанционного обучения, рассчитанная на школьников 6-11 классов, начала работать на базе Мариупольского государственного университета. Онлайн-курсы не требуют ни регистрации на сайте, ни предоставления паспортных данных, ни IP-адресов. Это сделано для обеспечения безопасности семей на оккупированных территориях, которые выбирают для своих детей обучение в вузах Украины, говорит проректор Мариупольского государственного университета Николай Трофименко.
У нас есть, опять же, в университете уже для любого абитуриента –
как с подконтрольной, неподконтрольной территории, центр довузовской подготовки, соответственно, на котором уже общение с преподавателем, выстроены курсы по подготовке к ЗНО. И мы заинтересованы в том, чтобы абитуриенты на базе нашей платформы проходили это обучение, а затем приезжали к нам и через центр Донбасс-Украина, который работает на базе нашего университета, становились уже студентами Мариупольского государственного университета. Очень много возможностей открываем, собственно, и вот это еще одна возможность для того, чтобы помочь школьникам поступать в украинские вузы.
В программу курсов включены теоретический материал и практические задания по украинскому языку, литературе, истории и географии Украины. Подборка литературы, а также видеоматериалы и ссылки на интернет-ресурсы. 20 специалистов Мариупольского научно-методического центра, преподаватели и сотрудники Мариупольского госуниверситета, а также учителя мариупольских школ разработали интересную и понятную программу курсов, которая поможет школьникам. Для этого достаточно просто зайти на сайт университета и найти нужный раздел, рассказывает начальник отдела дистанционного обучения Елена Локтионова. Хотя, подчеркивает специалист, воспользоваться курсами может любой желающий.
Решили все-таки сделать упор на подготовку к ЗНО, но по сути это курсы именно для ребят, которые сейчас не имеют возможности заниматься украинским языком, историей, да, и географией, то есть предоставить им такую возможность, чтобы они самостоятельно могли. Ну и, собственно, это курсы для всех желающих подтянуть свое знание украинского языка и продолжить знакомство, да, с украинской культурой.
Студентка первого курса Настя Шевченко независимое тестирование не проходила. Она поступила в университет, сдав один экзамен. Такая практика существует для детей с неподконтрольных территорий. Но в школах учебников и уроков украинского языка недостаточно, говорит она.
Ну, учебники есть, но их не сильно много. Уроков у всех один урок в неделю по украинскому. Хотелось бы больше уроков. Я приехала сюда из неподконтрольной территории, и мне намного проще сдать был экзамен, чем ЗНО. Потому что на ЗНО как бы уходит очень много нервов, и ты переживаешь. А вступительный экзамен ты пришел, тебе дали задание, ты решил поступил сюда.
Безопасность пользователей прокомментировал ведущий специалист отдела технических средств обучения Дмитрий Гурко.
Мы не можем гарантировать полную безопасность, потому что интернет, он большой. Провайдеры, какие-то посредники, прокси, сервера, через которые могут заходить, они могут накапливать информацию, могут ее передавать третьим лицам. Но с нашей стороны, подключение к нашим серверам, именно эти данные, они остаются у нас и они, в принципе, удаляются.
Отсутствие прямой связи с преподавателями в онлайн-курсах – еще один из аспектов безопасности. Если будут вопросы при выполнении заданий, их всегда можно задать в форуме, говорят преподаватели. Ответ, утверждают они, гарантирован. С одной только разницей. Если дистанционное обучение в классическом его понимании подразумевает контакт одного преподавателя и ученика, то в новом варианте у каждого желающего преподавателей, а точнее консультантов, будет несколько. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Полсотни россиян уже привлекли к уголовной ответственности за участие в военной агрессии против Украины в Донбассе. Среди них как гражданские, так и кадровые военные, в том числе 11 человек из числа командования вооруженных сил Российской Федерации. Сколько россиян на Донбассе сейчас? Какие функции они выполняют и как превратили разрозненные отряды в часть российской регулярной армии? Это выясняли журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Эти кадры сделаны в Сирии. На видео двое россиян, Роман Заболотный и Григорий Цуркану, сразу после того, как попали в плен к боевикам Исламского государства.
При контрнаступлении Исламского государства в районе населенного пункта Чоля попал в плен.
На следующий же день брат Григория Цуркану соглашается рассказать журналисту российского бюро «Радио Свобода» о том, как Григорий попал в Сирию.
Это не военнослужащие, они наемники. Наемники, которые... Государство содержит частную армию ЧВК «Вагнер». Это они. Это мой брат. И они открещиваются, сами на убой посылают, заманивают деньгами, потом отказывают.
В разговоре с журналистом брат Цуркану сообщает еще одну важную деталь. Оказывается, Григорий уже воевал в качестве наемника на Донбассе.
Им давали в группу какого-то спеца ГРУ, как командира. Вот. Потом он заходил напрямую, сами ЛНРовцы приглашали, руководство ЛНР. А потом их оттуда выдворили. Ну там, я даже не знаю, как сказать. Да это все грязно. Там ФСБ, деньгами занимается, отмыванием, крышует так там... тех же бандитов.
По данным украинской разведки, частные российские военные компании играли важную роль в войне на Донбассе до осени 2015-го. Именно тогда Россия закончила формировать на оккупированных территориях регулярные боевые группировки.
Це два армійські корпуси, безпосередньо підпорядковані Південному військовому округу. Спочатку це було 12-те командування резерву, потім це центри територіальних військ. А на сьогодні ми бачимо, що дуже активно працює в сфері керівництва першим і другим корпусом 8-ма армія.
Подтверждение данных украинской разведки, как ни странно, поступило также из Сирии. Именно там в конце сентября во время минометного обстрела погиб кадровый офицер российской армии генерал-лейтенант Валерий Асапов.
Про генерала Асапова ми говорили в 15-му і 16-му роках. Це командир корпусу. Чим він займався? Керував бойовими діями на території нашої держави.
І якщо до гибели російського генерала його участі в війні на Донбасі підтверджувалось лише розвідданими, то тепер цього не скривають даже самі бойовики.
Эту информацию подтвердили бывший замминистра обороны ДНР Федор Березин, подтвердил эту информацию бывший командующий батальона «Восток» Александр Ходорковский и недавно еще подтвердил эту информацию, также назвав его функционером ДНР и командующим первым армейским корпусом, его подтвердил информацию Игорь Стрелков.
По информации военной разведки, формирование армейских корпусов группировок ЛДНР началось в августе 2014-го, после боев за Иловайск, когда Россия впервые перебросила в Украину регулярно воинские части.
Октябрь-ноябрь 2014 года началось сведение отдельных разрозненных отрядов боевиков организационно-штатную структуру. Было принято решение в Москве, было принято решение о создании двух армейских корпусов.
Сейчас в оккупационные войска, по данным военной прокуратуры Украины, входит 31 тысяча боевиков. Два армейских корпуса насчитывают 9 бригад, 5 отдельных полков, 14 батальонов, 4 отдельные роты и 13 батальонов территориальной обороны. На их вооружении более 500 танков, 900 бронированных машин, 360 пушек и 170 ракетных систем залпового огня.
Вони керують своїми підрозділами, починаючи від там командира взводу і до командуючого корпусу, там російські офіцери регулярних військ. То ми розуміємо чітко, які генерали і офіцери сьогодні виконують злочинні накази Російської Федерації в Донецьку і Луганську.
Як об'ясняють експерти, даже щоб підготовити командира роти, нужны годы. Столько времени у сепаратистов не было.
Южный военный округ со штабом в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Именно оттуда они проходили по документам, потому что все-таки страна Россия, им нужно было каким-то образом людей отправлять в командировку. И в командировке писалось пункт назначения, резервное подразделение Южного военного округа.
Привет, Улан-Удэ, читай, Снагорск!
В управлении разведки установили, после пересечения границы российские военные получают не только новую должность, но и имя.
Что такое легендование? Это новая биография людини, это новые документы, это, скажем так, зовсім порвані всі зв'язки в соціальних мережах.
Кроме командного состава, українські спецслужби фіксують на Донбасі і віддільні російські частини. По останнім даним воєнної прокуратури, сьогодні на Донбасі знаходяться майже 3 тисячі російських кадрових воєнних в составі двох батальйонно-тактичних груп, двох бригад морської піхоти і одної ротно-тактичної групи. Тільки волонтери сообщества «Інформнапалм» к концу 2016 года в відкритих істочниках ідентифіцировали бойцов 75 российских частей, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины.
Вся работа продолжается. Працює Генеральная прокуратура Украины. Там є окремі підрозділи, які збирають дані, які заводять кримінальні справи, тому що, по суті, військові злочини, вони не мають терміну давності.
В ході розслідування воєнної агресії Росії на Донбасі судебний приговор получили 9 росіян. Троє із них – російські воєнослужащі. Несмотря на це, президент РФ Владимир Путін продовжує отрицати присутствие російських військ на востокі України. Левкостек Євгеній Головін, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас в студии Татьяна Якубович со свежим выпуском новостей.
В результате обстрела в городе Железное ранее Артемово под Торецком пострадала женщина. Повреждения получили 15 домов. Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его информации, огонь велся из горловки. Жительница получила ранения в область шеи и туловища. Ее прооперировали в Торецкой городской больнице. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Глава подконтрольной России группировки ДНР Александр Захарченко заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в гибели «Моторолы», лидера вооруженного формирования «Спарта» Арсена Павлова. Об этом пишут сегодня издания сепаратистов. Все, кто причастен к его гибели, задержаны. Не пойман только один человек, заявил Захарченко. Он назвал задержанных украинской группировкой. Сегодня ровно год со дня гибели Арсена Павлова. Он погиб при взрыве бомбы в лифте в Донецке 16 октября 2016-го. И по сообщению синоптиков, 17 октября по всей территории Донбасса солнечно, малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем в Луганской области 14-16, в Донецкой 15-17 тепла. Ночью по всему востоку от 5 до 7 тепла.
Поздравляем вас с хорошей погодой. Завтра это была радиопрограмма «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Наш проект вы можете найти в интернете, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и до завтра.